Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, на основании Твоего Слова мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем, ни в каких способностях, ни в каких возможностях Божьих. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы были хоть чем-то невнимательны Твоим просьбам и наставлением Твоего Святого Духа. Прости, если мы ставили сопротивление и препятствия действию силы Твоего Святого Духа в жизни каждого из нас лично. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помоги, дай направление в сегодняшней встрече. И помоги не уклониться ни направо, ни налево, но Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Отец, мы желаем, чтобы свет Твой, сила Твоя действовали в нашей жизни беспрепятственно. И мы принимаем с благодарением помазание Духа премудрости и Духа откровения на свой ум. И мы верим, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. И помазание Святого Духа мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы верим, что там, где Дух Господен, там свобода. И мы принимаем свободу от тьмы во всех ее проявлениях. Мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, Господь, и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести каждого из нас лично. И мы не останемся прежними. Мы верим, что силой Святого Духа мы прямо сейчас будем наставлены и научены. И мы принимаем в действие Твоей силы и верим, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, приготовьте блокнот, ручку. Сегодня у нас по счету с вами 29-я встреча, которая продолжается быть посвященной теме «Сила Духа Святого». Мы с вами продолжаем изучать притчу о сеятеле. И давайте я напомню некоторые основные моменты из пройденных встреч, где мы начали рассматривать притчу о сеятеле. Мы с вами знаем из Писания, что Иисус, приводя или уча о притче о сеятеле, ни в коем случае не делает это отдельно от Евангелия. То есть Евангелие не перестало быть предметом служения и учения Иисуса. Учение Иисуса, которое называется притча о сеятеле, это есть учение, которое помогает увидеть, по каким причинам Евангелие в жизни тех, кто его услышал, не выполняет или не совершает ожидаемого результата. Мы можем так сказать, что учение Иисуса направлено на то, чтобы слушатель Евангелия мог принять действие силы Духа Божьего во всей полноте, без всякого недостатка. То есть цель учения никогда не была быть отдельным от Евангелия. Цель учений – помочь слушателям Евангелия принимать действия силы, которая есть Евангелие, которая несет Евангелие, во всей полноте, без всякого недостатка. Писание говорит, что когда Иисус проповедовал Евангелие в родном городе Назарете и не мог никого исцелить, Он начал учить. Это очень важная сама по себе мудрость, потому что так мы с вами начинаем понимать, что цель учения не донести что-то отдельное или не принадлежащее к Евангелию. Цель учения – помочь слушателю Евангелия принять все то, что доносит Евангелие, а именно силу. Давайте напомним себе, какова цель Евангелия. или как, в чем состоит сама проповедь Евангелия. Евангелие основано на двух местах Писания. Первое место Писания, Исаия 61 глава, о Духе Божьем, пребывающем вы и на. И второе место Писания, Иван, или, скажем так, книга Левит, 25 глава. Лето Господне благоприятно. То есть Иисус соединял между собой два стиха из книги Ветхого Завета. Исаия, 61 глава, Дух Господень, и Левит, 25 глава, Лето Господне. Какая связь между этими двумя стихами? И в чем связь эта раскрывается Евангелием? Иисус начинал проповедь Евангелия со слов: «Дух Господень на мне». О каком Духе Господнем Иисус говорил? Что именно нес Дух Господень, который пребывал на Иисусе? И где здесь Евангелие? Книга Исаия, 10 глава, дает определение Духу Господню. «И будет в тот день». Или дает определение силе, которая пребывает с Духом Господним. «И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его шеи твоей, и распадется ярмо от тука или от помазания». То есть Дух Господень, о котором говорит Иисус, пребывает на нем в силе. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». В чем благая весть для нищего, о котором говорит Иисус? Благовествовать нищим. В чем благая весть для нищего? Учитывая, что Дух Господень, или сила, снимающая бремя и уничтожающая ярмо проклятий сатаны, пребывает на Иисусе, то благая весть для нищего состоит в том, что ему больше не нужно оставаться нищим. Сила, необходимая для освобождения от рабства проклятия нищеты, на нем. Именно эта сила осуществляет лето Господне. Как написано в книге Левит: «Объявите свободу всем жителям ее». В чем нужно быть свободным нищим? От нищеты. В этом и есть сама суть Евангелия. Потому что центром Евангелия или точкой внимания всего Евангелия является Дух Господень. Именно Дух Божий пришел освободить измученных на свободу, слепым дать прозрение. Все это Дух Божий, ибо так возлюбил Бог, Дух Божий, мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иисус говорит: Дух Божий, или тот Дух, который возлюбил человека на мне. Помните обетование, которое Бог дал Аврааму: «В семени твоем благословляться все племена земные». Конечно, конечно, Бог говорил Аврааму о самом себе, потому что самое важное благословение для человека – это Дух Божий. «И залью от Духа моего на всякую плоть». Мы знаем из Писания с вами, что там, где Дух Божий, где Дух Господень, там свобода. И вот Иисус говорит: Дух Божий, Дух Господень, который несет в себе свободу, так нужный вам на мне. И всякий, кто призывает имя мое, всякий, кто примет меня, примет и Дух Божий, как Иисус сказал: принимающий меня, принимает пославшего меня. И вот в самой Евангелии: Дух Господень на мне, долгожданный вами, ожидаемый вами Дух Божий на мне, ибо Он помазал меня благовествовать вам, что вам больше не нужно оставаться в рабстве проклятия. Это Евангелие. А уже когда Иисус учил, Он в учениях говорил о том, что мешает принять Евангелие, и как принять Евангелие, и как действует Евангелие. То есть цель всех учений – это помочь слушателю Евангелия принять действие или не ставить сопротивление действия силе Духа Божьего. Также мы с вами говорили о том, что все учения Иисуса необходимо рассматривать в свете проповеди Евангелия. Это важный момент. Потому что все учения должны быть направлены на Евангелие. Цель учений – устранить невежество, мешающее принимать от силы Духа Божьего через Евангелие. То есть учение для Евангелия, а не вместо Евангелия. Притча о сеятеле. Мы с вами говорили о том, что Бог является сеятелем слова, а семя – это Евангелие мира, посредством которого сила Божья снимала бремя, уничтожая ярмо или отпускала измученных на свободу, выпускала людей из рабства и проклятий. Почва, в которую попадала Евангелие, это дух человека. То есть притча о сеятеле, мы с вами видим духовный мир. Тот духовный мир, который ранее был сокрыт или неизвестен. Поэтому в основном все, что происходило в жизни людей, всегда связывались с одной личностью, с Богом. Но Иисус раскрыл духовный мир через притчу о сеятеле. И Он показал, как и используя что действует Бог. И как и используя что действует сатана. Он показал, какие цели преследует Бог и как Он их достигает. И Он показал, как или какие цели преследует сатана и как Он их достигает. Все это хорошо видно в притче о сеятеле. Иисус сказал, что кто не понимает эту притчу, тот не может понять духовный мир. Или не может понять, как и что происходит в духовном мире. И вот что важно отметить. Мы знаем с вами из Писания, что сатана назван духом антихриста. Именно тот дух, который имеет место в притче о сеятеле. Слово антихрист в переводе с греческого сразу раскрывает нам цель или как, что преследует сатана, его внимание, на что обращено в жизни верующих. Потому что иногда верующим кажется, что сам объект внимания в жизни верующего – это сам верующий. На самом деле объект внимания раскрыт в слове «антихрист». «Антихрист». В переводе с греческого это буквально означает «противостоящий или ставящий сопротивление действию Духу Божьему на земле». Если дух антихрист действует в отношении человека, естественно, он ставит или старается препятствовать, ставит сопротивление действию Духа Божьего в жизни самого человека. Поэтому в притче о сеятеле мы видим Дух Божий и что он использует, и с какой целью он использует то, что он использует. И видим дух антихриста. И видим, что он использует, и с какой целью он использует то, что он использует. То есть мы видим с вами как бы два духа. Дух смерти и дух жизни. А человек как бы посередине. И мы видим, что Бог использует слово для того, чтобы отпустить измученных духом смерти на свободу. А сатана использует тоже, у него есть свои 5 инструментов. Но заметьте, что все 5 инструментов духа антихриста не направлены против самого человека. Да, они оказывают влияние на 5 органов чувств. Да, они через 5 органов чувств действуют. Да, они действуют через естественный физический мир. Но цель 5 инструментов сатаны не сам человек, а слово. Слово. Слышите? Слово, которое Бог послал сынам Израилевым, благовествуя мир через Иисуса помазанного. Евангелие. Конечно, Евангелие. Цель во все времена сатаны было слово. И это видно с Бытие, первая глава, вернее, третья глава, извиняюсь. Подлинно ли, сказал Бог. Если под сомнение удастся поставить слово, то под сомнение ставится Бог и все его слова в целом. Так и действует дух антихриста. И мы с вами стали рассматривать в притче о сеятеле почвы. Почвы, в которые попадает слово. Почва первую, которую мы рассмотрели, это посеянная на каменистом месте. Вернее, посеянная при дороге, извиняюсь. Следующая почва, которую мы сейчас рассматриваем, это посеянная на каменистом месте. И первый инструмент сатаны, который мы рассмотрели, не первое это значит, что он первый вообще, а первое это по порядку, который идет. Первый инструмент, который мы рассмотрели, инструмент сатаны, направленный против слова, это скорбь. Как мы дали определение этому инструменту, что скорбь – это душевное переживание, связанное с утратой чего-либо или кого-либо. Душевное переживание. Хорошо. Сегодня мы будем рассматривать с вами второй инструмент сатаны, который он использует с целью заглушить или похитить слово Евангелие. Я еще раз делаю ударение. Всегда об этом помните, что основной целью Антихриста является не сам человек. Бог, вернее сатана, использует 5 органов чувств, использует внешние факторы, чтобы оказывать давление на человека. Но сама цель не человек, а слово, на котором пребывает Дух Божий, Евангелие. Хорошо, переходим к следующему инструменту сатаны. Следующий инструмент сатаны из Писания мы знаем – гонение. Их всего 5, мы сейчас рассматриваем второй. Я прочитаю Марка 4:16-17. «Подобным образом посеянное и на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имея в себе корня и непостоянны, потом, когда настает скорбь, или гонение за слово». Скажите, а если бы они не приняли слово, было бы на них гонение? Нет, в этом нет необходимости. Была бы у них скорбь? Нет, в этом нет необходимости. Поэтому скорбь или гонение направлены на тех в большей степени. Я имею в виду от сатаны, кто принял слово. Тотчас соблазняются или обижаются. Что такое гонение? Один из толковых словарей дает такое определение слову гонение. Гонение – моральное или физическое давление за сделанный человеком выбор или принятое им решение. Возникает вопрос, как и где могут применяться используемые сатаной инструменты гонения. Если мы с вами немножко посмотрим на историю или на уже существующие события в мире, то мы с вами можем увидеть, что в странах гонения в разном виде, в разных уголках земли проявляются по-разному. И то, в чем именно и посредством чего они могут проявляться, во многом зависит от политики государства, также и от его моральных и традициональных устроев. То есть гонения могут применяться как в открыто выраженных формах, так и в закрытых формах. То есть используя рычаги закона, нагнетание общественного мнения и высказывание в средствах масс-медиа. То есть в стране может быть все вроде бы внешне хорошо, и все вроде бы внешне говорит, что свобода. Но свобода только для тех, кто не действует или не идут вразрез с существующими законами. Слышите? То есть как только человек начинает действовать вразрез или выступать против существующих законов, или то, о чем он говорит, не совпадает с целями определенной группы людей в правительстве, на него может оказываться гонение или давление. Дух Антихриста за время своего пребывания на земле внедрил такую систему ценностей для жизни людей, при которой человеку не только сложно руководствоваться Духом Божьим, выражая Божьи ценности на земле, но и исполняя Его волю, фактически невозможно жить на земле. То есть Он создал такие условия. И гонения в разных сферах человеческой жизни на желающих жить под водительством Духа Святого стало одним из Его постоянных инструментов. Зачем? Чтобы подавлять, угашать любые проявления таких людей во всех слоях общества. Во всех слоях общества. То есть, если только где-то начинается активизироваться группа людей или человек, который руководствуется Духом Божьим, в отношении его тут же формируется группа бесов, оказывающих на него давление. Но как мы видим и знаем из Писания, что цель Духа Антихриста не сам человек, а Слово, наполненное силой Духа Святого. Основные духи, отвечающиеся за формы гонений, это дух религиозности и традициональности при поддержке духа страха. То есть задача духа религии свести веру человека в Бога на уровень обрядовых и ритуальных действий. При отказе же человека угроза жизни. То есть сделать все, чтобы дух человека в отношениях с Богом оставался незадействованным, а только душа и тело. Иисус отметил проявление этого духа в жизни книжников и фарисеев, которые периодически оказывали на него гонения. Марка 7 глава с 1 по 8 стих. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, что они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он же сказал им ответ, хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаии, как написано, люди сии чтут меня устами. Сердце же их далеко от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Ибо оставив заповедь Божию, или полученную от Духа, держитесь предания человеческого, омывания кружек и чаш, и делайте многое другое всему подобное. Ну, опять-таки, ясно, что не сам ритуал или сам обряд является проблемой. Проблема в том, что делая это, человек думает, что именно в ритуальной прилежности есть исполнение Божьих заповедей. И что именно так они угождают Богу. То есть они, ведомые духом Антихриста, думать даже не желают о том, что нужно возрождение свыше. И строить отношения с Духом Святым. И возрастать в дарах и в силе Духа Господа. В отношении же тех, кто рожден свыше, и строит отношения с Духом Божиим, Дух Антихриста в умах людей представляет все так, якобы для того, чтобы разобраться с инакомыслящими, то есть с ними, их надо уничтожить. То есть проблема якобы в них. Вы знаете, в чем философия гонения? Я выразил бы ее в таких словах. Ты либо такой, как мы, либо тебя нет или не будет. Знаете, как сказал один человек, есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Это философия гонения. Следовательно, мы можем сказать так, что гонение – это диктатура или попытка порабощения. У гонений за слово «помазание» никогда не было целью помочь людям понять или отстоять истину, так как источник гонений антихрист. Значит, пытаться что-то доказать или отстаивать истину в разговорах с такими людьми, ведомые духом антихрист, бесполезно. Я хочу вам прочитать стих, который сказала мудрость Божия в отношении таких людей. Это притчи, 9 глава, 7 стих. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, а обличающий нечестиво пятно себе». У них или у того, кто направляет гонители, другие цели – украсть, убить и погубить. Знаете, что те, кто слушали помазанного Иисуса и задавали ему каверзные вопросы, спустя какое-то время они кричали Пилату: «Распни его». То есть те вопросы, которые задавали Иисусу, цели никогда не было познать истину или узнать истину. Цель была одна, чтобы найти, в чем обвинить его. Я вам сейчас рисую саму картину, чтобы вы понимали, что гонение, оно никогда не преследует вас. Если вы усвоите эту простую истину, то вы будете при гонениях, вы никогда не будете смотреть на гонящего. Вы всегда будете совсем в другую сторону смотреть и понимать, откуда, как в народе говорят, растут ноги. Дух Антихриста, перекручивая Слово Божие о Духе Божьем, старается представить проявление Духа Святого и силы как бесовские проявления. Дары Духа Святого, исцеление, изгнание бесов, чудеса и знамения, сделанные Духом Святым, ставятся Духом Антихриста под сомнение. При этом, он затмевает умы своих носителей гордостью и постоянно шепчет им одно и то же, что они единственные, кто правильно служит Богу. Под таким влиянием в свое время и находился известный нам фарисей Савва, как он сказал, по ревности гонитель Церкви Божьей. То есть, будучи на то время под влиянием духа религии и совершая гонения, как он думал, что он это делает для Бога, что это угодно Богу. Но встреча с Господом по дороге в Дамаск раскрыла ему, на кого именно он работал, кому именно он служил. Он понял, что на самом деле он не служил Богу. Написано, Деяния 9 глава 4 стих. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Знаете, что я хотел бы особенно отметить в направлении гонения? Что бестелый дух Антихриста не гнал сам, то есть напрямую. На земле бестелому духу Антихриста необходимо тело и уста. Потому что именно тело и уста на земле являются тем, посредством чего возможно оказывать гонение. Слышите? Гонение. И возможно кто-то подумает: брат Олег, вы хотите сказать, что дух Антихриста может использовать верующих, чтобы их, направлять против других верующих? Ну, давайте возьмем так. Я не говорю, что он может использовать дух верующих. Я говорю о том, что он может использовать ум верующих, чтобы вкладывать в их головы какие-то мысли, побуждающие одних верующих выступать против других верующих. Ну, им будет казаться, что то, что они делают, правильно. Хотя оно абсолютно не соответствует Писанию. И вот что я бы хотел, чтобы вы особенно усвоили. Возможно, запишите это себе. Это во многом поможет вам занимать правильную позицию в молитвенной комнате и вести себя правильно. Запишите себе. Не сам гонящий есть причина гонения. Не сам гонящий или не тот, кто оказывает на вас гонение, есть причина гонения. А тот, кого человек слушает. Вы знаете этот стих, что наша брань не против плоти и крови. То есть понятно, что сатане и надо противостоять в период гонений. Что именно с ним надо разбираться. Поэтому ни муж, ни жена, ни начальник, ни правительство, ни пастор, ни лидер – причина совершаемых людьми гонений. А тот, кого в определенный момент они послушались. В отношении самих людей, которые совершают на нас гонения, мы говорим те же слова, которые сказал Иисус на кресте и Стефан перед тем, как его побили камнями. Он сказал слова: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Слышите? Не ведают или не понимают. Апостол Павел в послании к Коринфянам дает такое понимание или вкладывает такой ориентир, по какой причине не понимают, что творят. Он говорит так. 1 Коринфянам 2 глава 7 стих. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную и сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Вот почему Иисус сказал: «Не ведают, что творят, потому что не познали мудрость Божию». Не человек оказывает гонение на человека, а дух Антихриста. Вы усвоите это раз и навсегда. Вы перестанете обижаться на людей, вы перестанете с ними спорить, вы перестанете что-то им доказывать, потому что вы будете прекрасно понимать, что если человек вас ненавидит, если человек на вас кричит, если человек хочет причинить вам боль или вред, то это не он сам, это тот, кому он внимает. Естественно, что разбираться нужно не с человеком, а с тем, кому он внимает. Также исполненным Духом Святым и силой важно помнить, что пока мы живем на этой земле, где имеет место сатана и его слуги, гонение – это то, что вполне возможно. Поэтому очень важно сформировать правильное отношение не только к гонениям, самим гонениям, но и к самим гонящим. Слышите? Например, известная всем история про Давида и Голиафа. Слышите? Из нее очевидно, что Давид, зная о силе Духа Святого, не рассматривал Голиафа как угрозу. Это послушайте сейчас внимательно. Давид не рассматривал Голиафа как угрозу. Он рассматривал его как объект, на котором он еще раз может попрактиковать силу Духа Божьего. Он ставил его наравне с львом и медведем, которых он поражал. Следовательно, мы можем для себя сделать такое заключение, что период гонений, что нужно делать? Практиковать силу Духа Святого. Против того, кто формирует гонение, а не против человека. Брат Олег, я смогу сориентироваться, понять, что мне сейчас нужно именно это делать. Но вы знаете, если вы шаг за шагом будете это практиковать, то всякий раз, когда вы будете испытывать, неважно какое гонение, вы сразу будете понимать, что не нужно кричать на этого человека. Не нужно с ним сражаться. Лучше оставить, зайти в молитвенную комнату и противостать тому, кто за ним. извиняюсь, тому, кто использует его тело, пытается влиять. Я не раз попадал в ситуацию, когда мне кто-то приходит и говорит в отношении какого-то человека. И мои мысли сразу начинают накручиваться. А вот. Я понимаю, что если я сейчас начну руководствоваться тем, что диктуют мои мысли, то первое, что я сделаю, я позвоню, и я сразу скажу тому человеку, что он не прав, и начну с ним разговаривать, что приведет к конфликту, понятно, и будет какая-то неприятность. Но я понимаю в своем духе, что не он проблема. Если он даже такое сделал, то проблема не он, а проблема тот, кто его толкнул на этот поступок. Поэтому я понимаю, что в первую очередь мне нужно разобраться с тем, а если Богу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Сердце царей в руках Господа, и как потоки вод он направляет их. Поэтому я иду в молитвенную комнату и начинаю молиться непосредственно за того человека, в отношении кого мне принесли эти слова. Молюсь, пророчествую, а потом просто звоню и узнаю, как дела. Все. Абсолютно не задавая тем вопрос по теме. И Бог работает с этими людьми. Потому что наша брань не против плоти и крови. Бог сказал, мне отчение, я вас дам. Наша брань не с людьми. Помните об этом всегда. Не воюйте с людьми. Противостаньте злым духам, бесам, нечистым духам. Вот с кем мы разбираемся. Поэтому в период гонений практикуйте силу Духа Святого против того, кто формирует гонения. Иаков, будучи ведомый Духом Святым, 1 глава с 2 по 4 стих сказал, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, знает, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Другими словами, когда в вашу жизнь приходит гонение, правильно к нему относитесь. Помните, что гонение тогда лишь действительно гонение, когда вы поддаетесь его влиянию. Если вы не поддаетесь его влиянию и не даете ему возможность контролировать вас и порабощать, то это гонение превращается в еще один тренажер, посредством которого вы подниметесь на уровень выше в своей вере, в силу Духа Божьего. Укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Я знаю, что у каждого из вас периодически по разным причинам есть гонения. В основном, конечно, я сейчас говорю о причине, связанной с Евангелием. То ли вы зашли в молитвенную комнату и молитесь, пророчествуйте, исповедуйте Слово Божие, наполняйтесь Богом Божьим присутствием Его силой, проповедуйте себе Евангелие в молитвенной комнате, и вы, наполнены Духом и верой, выходите с молитвенной комнаты. И попадаете в быт, и вдруг начинается. Не рассматривайте мужа или жену как провокатор, как антихриста. О, он использует мою жену и мужа, надо скорее разводиться. Нет, не надо. Продолжает, ну как она может позволить, чтобы сатана ее использует против меня? Кто, что вы решили, что она позволяет? По невежеству своему? И все. Вы, главное, не ведите себя так, чтобы она поняла, что вы считаете ее антихристом. Потому что этот антихрист потом будет вас кормить. И если вы будете называть свою жену антихристом, то поймите, она потом подаст на развод. Потому что сатана эти слова настолько глубоко вложит в ее ум, а потом и в ее сердце, что она не захочет иметь с вами дело. Всякий раз, когда вы скажете, о, жена, ты у меня самая дорогая, сатана тут же поднимет ей слова антихрист. И жена не будет слышать вас. Поэтому такие слова никогда не используйте в отношении жены, никогда не используйте в отношении мужа. Как бы сатана ни пытался накрутить ваши отношения. Наша брань не против плоти и крови. Конечно, кто-то может сказать, брат Олег, ну подождите, Иисус же назвал одного из своих учеников сатана. отойди от меня, сатана. Он не сказал, ты сатана. Он сказал, отойди от меня, сатана. Он не отправлял своего ученика. Он отправлял того, кто использовал ум и уста его ученика. Гонение оказывал не сам ученик Иисуса, а тот, кто использовал его ум. Поэтому не смотрите на своих детей с презрением, не смотрите на свою тещу с презрением, не смотрите на пастора, на лидера, о, брат Олег, вы не видели глаза моего наставника духовного. Там посмотришь в эти глаза и как будто заглянул самому дьяволу. Никогда так не говорите, они дети Божьи. И даже если они ведут себя очень странно, то это не дает нам права видеть в них дьявола. Брат Олег, но почему у него всякий раз на служение глаза становятся белыми? Это уже вопрос ходатайственный. Вы можете начать ходатайствовать, просить ходатайствовать за этого человека на молитвенной группе. Если в нем действительно кто-то есть, то пусть он проявится. Молитесь о том, молитесь об этом, молитесь, пророчествуйте, чтобы все, что есть нечистое, проявлялось на служение. Не говорите конкретно в ком. Знаете, я как-то слышал одну историю. Я не был участником этой истории, но я слышал, как определенная группа людей сказала, вы знаете, то есть человек один сказал, вы знаете, в нашем лидере сатана. И они стали всей группой молиться за изгнание из ихнего лидера сатаны. Представляете, какой он уже был лидер? Он уже был не лидер, он был объектом изгнания беса. Выкиньте такое из головы. Даже если в этом человеке есть какой-то нечистый дух, и он оказывает на вас давление, то в первую очередь не надо говорить ему это прямо в лицо. Начинайте за него молиться и ходатайствовать. Я сталкивался с подобными ситуациями, когда через определенных людей, которые были в служении, проявлялись нечистые духи. Но эти люди, они занимали определенное высокое положение. Почему они проявлялись? Я примерно догадываю, откуда они их нахватались. Но это ихняя ответственность. Ихняя ответственность. Поэтому будьте очень мудрыми. Не торопитесь сразу высказывать из провокации сразу, что вы думаете про конкретного человека. Будьте в этом плане. Наша брань против плоти и крови. Не сам человек вина, а тот, кто за ним. А мы имеем власть связать кого надо и высвободить кого надо. Давайте прочитаем еще раз эту часть, про эту почву на каменистом месте и подведем как бы итог. Читаем еще раз. Подобным образом посеянное и на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, когда услышат Евангелие, когда услышат слово, на котором пребывает сила Духа Божьего, когда услышат слово, способное отпустить их из рабства проклятий, тотчас с радостью ликуя и восклицая принимают его, но не имея в себе укорененности или решения стоять до конца, пока мисс слово не произведет должную работу. Не имея в себе корня и непостоянны в принятых ими решениях, потом, когда уже сойдутся служения, когда настает скорбь какой-то ситуации, чувство утраты, или гонение, давление за принятое им решение стоять в вере через услышанное слово, тотчас обижаются. Ну вот, я только был на служении. Я только поверил, что все поменяется, а стало и еще хуже. Вот так. Ты им верь, а оно все хуже. Я же говорил, что оно не работает. Это у кого-то работает. А я еще видно, ну, у меня еще видно, оно не работает. Поэтому, а в следующий раз? В следующий раз может поменяется. Обижаются. И Писание говорит, что это слово не приносит им никакой пользы. То есть, как мы видим, в жизни этих людей слово, наполненное Духом Святым, не смогло совершить волю Божью. Какую? Снять бремя и уничтожить ярмо рабства проклятия. Услышанное этими людьми слово Евангелия было угашено одним из инструментов сатаны, а именно то ли скорбью, то ли гонением, то ли и тем, и другим вместе. И эти люди остались такими, какими они были до слова, в рабстве и проклятии сатаны. То есть в жизни этих людей ничего не поменялось. Они поприсутствовали на собрании, они потанцевали, они покричали «Аминь», они повосклицали, прошло собрание, они, прошла неделя до следующего собрания, они пришли на следующее собрание, и такое впечатление, что в их жизни вообще ничего не происходило. Мы сейчас ни в коем случае их не обвиняем. Мы сейчас разбираем, по каким причинам Евангелие, Слово Божие, действует в жизни верующих не так, как того желает Бог. Часто верующие думают, что причина Бог, так и не замечая, кто оказывает на них давление и с какой целью, по невежеству своему. У Бога всегда одна цель – отпустить измученных на свободу. У Бога всегда одна цель, чтобы вывести своих детей из рабства проклятия. У сатаны совсем другая цель – завести в рабство проклятие и уничтожить. Поэтому Бог всегда преследует свою цель, сатана преследует всегда свою цель, а мы имеем выбор. Мы имеем выбор. Сатана использует свои инструменты, Бог использует, как всегда, свое слово. А мы имеем выбор. Поэтому не в чем обвинять Бога, почему что-то не происходит. Но поймите, и сатану в чем обвинять? Если вы не будете выбирать то, что он вам навязывает, и не будете этим руководствоваться, он ничего не сможет сделать. Он не всемогущий. Он ангел, падший ангел, которому приходится использовать обстоятельства или людей для того, чтобы вам навязать свою волю. И если вы будете послушны Слову Божьему и руководствоваться не чувствами, а записанным Словом Божьим, то вы будете в зоне его недосягаемости. И, конечно, в таком случае Слово Божье всегда будет выполнять свою работу во всей полноте, без всякого недостатка. Бог силен. Бог всегда был силен. Я вам рисую всю картину, чтобы вам было легко увидеть, что касается Бога, Он на вашей стороне. И Он дал нам записанное Слово. Бог послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса помазанного. И вы знаете происходившего по всей Иудее, начиная от Галилеи, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Иисус – это воля Божья. Воля Божья в том, чтобы никто не погиб, но каждый человек, принявший Иисуса, имел жизнь вечную. Поэтому Бог послал сынам Израилевым Слово, а сатана, применяя свои 5 инструментов, делает все, чтобы это Слово не выполнило волю Божью в жизни тех, кто его принял. Вопрос. Проблема в Боге? Нет. Вопрос. Сатана всесильный? Нет. А почему же Слово Божие не выполняет свою миссию в жизни некоторых верующих? Потому что они сделали свой выбор, в данном случае, о котором мы с вами читали. Допустили. Я скажу так. Не Бог допустил. Они допустили, чтобы скорби и гонения достигли своей цели. Я не говорю, что легко стоять против скорби, легко стоять против гонений. Но вас интересует результат? На каком-то этапе тяжело. И, возможно, даже очень неприятно. Но поймите, победа, она всегда покрывает любые трудности. И, как сказал один муж Божий, цена поражения всегда выше цены за победу. Всегда. Вы больше теряете цены поражения, чем платите за победу. Тем более, что сия победа, победившая мир, есть вера наша. Иисус уже все сделал, чтобы каждый, принявший Его, был победителем. А теперь наша часть – применять. И Бог дал нам Слово, полное Его силы, освобождающее от рабства проклятия. А теперь нам нужно научиться держаться этого Слова, хранить это Слово и не позволять никому и ничему заглушить это Слово в нашем духе. Бог послал сынам Израилевым Слово. И это Слово, это есть Дух Господень, который пребывает в вас во имя Иисуса. Брат Олег, вы хотите сказать, что во мне живет Дух Божий? Да, в вас живет Дух Божий через Слово Божие. Так если во мне Дух Божий, то значит я уже свободный. Да, ты свободный. Я всегда говорю верующим, вы не станете больше свободны, чем вы уже свободны. Вы не станете больше благословлены, чем вы уже благословлены. Так почему, брат Олег, где свобода, где благословение? Это вопрос к вам. Почему вы это все не применяете и не берете? Чему мы с вами и учимся на этих вебинарах, в этих общениях? Мы не учимся что-то в разрез, идущее с Евангелием. Мы учимся с вами, чтобы убрать все в своей жизни, что мешает находиться в Евангелии, в силе Божьей и действовать в силе Божьей в нашей жизни. Слава Богу! Сегодня мы с вами рассмотрели гонение. Так быстро пролетело время. Мы не будем сейчас рассматривать следующее. Мы поподробно каждый инструмент рассмотрим, чтобы иметь четкое представление. Я хочу отметить следующую мысль, которую отмечает Дух Божий. Помните, объектом ваших сражений не человек. Наша брань не против плоти и крови. Поэтому есть гонящий, и не он причина, а тот, кого он слушает, оказывая на вас гонение. Поэтому разбирайтесь с царством тьмы. Оказывайте давление на царство тьмы, а не на людей. А в отношении людей так молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Потому что мы призваны наследовать благословение. Слава Богу! Суд без милости к неоказавшему милость, и милость превозносится над судом. Поэтому держите перед собой всегда милость Божию по отношению к людям. Брат Олег, они не на шею залезут? Не залезут, потому что Дух Господень снимет бремя и уничтожит это ярмо. Позвольте Духу Божьему действовать. Бог сказал, мне отпущение, я воздам. Пребывайте в Его силе, укрепляйтесь Его силой, по могуществу силы Его. И не ищите причину в людях. Причина всегда была в сатане, и в нем и остается. А люди? Ну так люди это тем, кому как раз вы призваны служить и помочь им освободиться от бремени и ярма посредством силы Духа Божьего во имя Иисуса. Давайте мы с вами поблагодарим. Мне нравится эта часть. Поблагодарим Бога за Его мудрость, за Его Слово. Бог открывает там свои пути, чтобы каждый из нас применял Его мудрость, находился в Его Слове. Это практическое Слово. Очень практическое слово. Потому что Евангелие на сегодняшний день имеет такую же силу, как оно имело и когда проповедовал Иисус. И сатана использует те же инструменты, которые он использовал, когда проповедовал Иисус. Поэтому все, что нам остается, это узнавать и применять. Давайте помолимся. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. Учишь нас, как Отец учит детей своих. И мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты ведешь и направляешь нас, производишь в нас и хотение, и действие, чтобы сила Твоя действовала в жизни каждого из нас беспрепятственно. Да будет так во имя Иисуса. Мы принимаем действие Твоей силы, Господи. Мы принимаем Твое действие силы в нас и на нас и вокруг нас. Я, Отец, молюсь за каждого участника семинара, чтобы Твое помазание Духа премудрости и откровения дало им откровение о притче о сеятеле, и чтобы притча о сеятеле стала для них духовными очками, через которые они да видят духовный мир и да понимают его во имя Иисуса. Я соглашаюсь, что они да будут научены Господом, и да будет великий мир у них. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание на каждом участнике сегодняшнего семинара. И я благодарен Тебе за то, что у них все цело и ничего не сломлено. Во имя Иисуса. Аминь.